21 марта 1975 года. Барри закурил. Он сидел в машине перед домом Уинфилдов. Очень славный домик. И не вообразишь, каково жить в таком доме. Каково жить в Харрогите, столице северной аристократии. Надо бы привести сюда Барбару. Если ему хватит смелости позвать ее на свидание. Он сводит ее в кино. Рядом с его знакомыми Барбара такая изысканная, одета всегда безукоризненно. «Эта девочка все твои деньги спустит», — говорила его мать. Что такое Стрикленд творит? Наболтал, что у него машина на техосмотре, мол, остался без колес, не мог бы Барри его забрать. Непонятно, что мешает вызвать такси. Барри одежурил, мать ему ужин пожарила, он уже нацелился, какая незадача, что у Рэя Стрикленда есть его домашний телефон. «Не на полицейской», — сказал Стрикленд. Он ждал перед многоэтажкой в Лавелл-парке. Барри подкатил на старом «Форде Картине», второе поколение. Барри вспоминает эту тачку с нежностью и спустя 30 лет. У Стрикленда на руках спал ребенок, завернутый в одеяло. Стрикленда трясло, взаправду трясло. В ступоре, что ли? Небось, перепил. Все знали, что пить Стрикленд не умеет. Барри открыл ему заднюю дверцу картины. «Шеф?» — спросил он, надеясь на пояснение. «Поезжай, Крофорд, устало», — сказал тот. «В Харрогит, к Уинфилдам». Этих Уинфилдов Барри знал. Она роскошная, прежде моделью была. Барри с ней очень и очень не прочь. На последнем повороте Стрикленд очнулся. «Спасибо, что ты это делаешь», — сказал он, когда они остановились перед домом. «И я буду очень признателен, если ты никому не скажешь». «Вашей тайне ничто не угрожает, шеф», — сказал Барри. Понятия при этом не имея, в чем тайна-то. «Я понимаю, как это выглядит, но на самом деле все иначе», — сказал Стрикленд, выходя из машины. Ребенок так и не проснулся. И у Барри ни малейшего понятия, как же это выглядит. Он посмотрел, как Стрикленд прошел по дорожке, позвонил в дверь. Барри подождал 10-15 минут. Дверь открылась, вышел Йен Уинфилд. Барри опустил стекло, и Уинфилд сказал: «Принести вам что-нибудь, констебль?» «Барри, да?» Безупречные больничные манеры. Любопытно, что именно он предлагает. «Нет, спасибо», — сказал Барри. «Детектив-констебль Стрикленд скоро придет», — сказал Уинфилд, словно беспокойного ребенка утешал. Еще 5 минут, и Стрикленд снова в машине и трясет его еще больше. «Отвези меня домой, Крофорд», — сказал он. «Наверное, жена волнуется, куда это я подевался». Через 3 недели в Лавелл-парке нашли тело Кэрол Брейтвейт. Сказали, что пролежало 3 недели. Даже Барри смог сложить 2 и 2. Стрикленд убил ее и забрал ребятенка. Гостиная Марджори Балкер. Павильон. Ночь. Марджори Балкер. «Кто вы такие? Что вы тут делаете?» Первый бандит. «Мы ищем Винсента. Где он?» Марджори Балкер. «Не знаю, я не знаю, где он». Второй бандит. «Ты что думаешь, лапуся, мы идиоты?» Марджори Балкер. «По какому праву вы сюда врываетесь? Убирайтесь вон!» Первый бандит. «Сначала дождемся Винса, дорогуша. Я тебе советую срочно звякнуть своему голубоглазому мальчонке и сказать, что если он не возьмет ноги в руки и не прискачет сюда, его престарелая мамочка отправится на погост червей кормить». Марджори Балкер. «Еще чего не хватало. Не для того я воевала с Гитлером, чтобы испугаться каких-то школьных драчунов». Она озирается и видит кочергу у камина. Первый бандит второму бандиту. «Живенькая пташечка, а?» Второй бандит первому бандиту. «Да нет, ворона дряхлая». Марджори. «Кончай геройствовать, дорогуша». Марджори Балкер, хватая кочергу. «Я вас не боюсь». Они дерутся. Первый бандит бьет Марджори и отшвыривает на пол. Она ударяется головой о каминную решетку. Не взрыв, но всхлип. Режиссер лично принес ей сценарий, сочувственно скривив лицо. Уведомление о казни. Бедная старуха Марджори Балкер кончит плохо. Плохой и приторный конец, как засохший карамельный пудинг. «Береги стил», — сказала Джулия, когда режиссер зашагал к ним. «Он, похоже, тащит тебе приглашение на корабль мертвых».
«Ну вот и все, дорогая», — сказал режиссер Тилли. «Конец».
А теперь Саския с ней нянчится, будто Тилли бедный инвалид. Принесла ей кружку теплого молока с медом и тарелку печенья, а еще свою шаль, обернула Тилли плечи.
«Как-то это неожиданно, да?» — сказала Саския. «Помню, когда меня убили в этой ужасной автокатастрофе в Холлиоуксе. Мой парень был психопат, хотел подложить бомбу в церкви на моих похоронах, помните? Но еще бы незабываемо. Я когда прочла сценарий, у меня аж поджилки затряслись, но потом меня номинировали на лучшую актрису в мыльной опере, так что ничего. Вот увидите, все будет хорошо. И вообще, вам бы покой не помешал, правда? Не в мире покоиться, конечно, а передохнуть, днем телек посмотреть, сделать себе подарок, заглянуть в салон красоты».
Слава богу, потом Саския выдохлась и, неопределенно махнув рукой Тилли, утопшей в подушках, сказала:
«Ну что, спокойной ночи».
«Спокойной ночи», — сказала Тилли. «Наконец-то можно снять парик». Тилли уезжает, и Саския не скрывала восторга. Продюсеры уже пообещали, что ей никогда больше ни с кем не придется делить жилье. Впрочем, ходят слухи, что она и сама скоро отбывает. Говорят, в Л.А. попытать удачи.
«Мелкая рыбешка, а пруд большой», — сказала Джулия, — «утонет».
«Ну, я надеюсь, не утонет», — сказала Тилли. «Чуток поплещется беспомощно».
Саския радовалась, а то как же, завтра вечером приезжает ее парень. Не регбист, как выясняется, это уже вчерашняя новость, буквально. Новый был, штатский. Правда, Тилли запуталась, вообще-то он армейский, лейтенант из Колдстримского гвардейского полка.
«Что может быть лучше мужчины в форме, правда?» — сказала ей Саския. Рядом с мужчиной в форме Тилли бывало разве что в ее величество судне «Фартук». В юности у нее был неплохой певческий голосок. Забавно, она об этой постановке напрочь забыла. А сейчас-то в ноты попадет. Лейтенанта Саскии звали Руперт, похоже, из очень приличной семьи. Это Саскию немало тревожило.
«Ну а то», — сказала Джулия, — «Саския сидит на кокаине. Держать себя в руках выше ее сил. Поедет обедать с его мамочкой и папочкой в загородное поместье, изобразит акцент Тары Палмер Томпкинсон, джемпер с кардиганом, жемчуга, все дела, а потом они ее застукают, когда она пойдет занюхивать с их шикарного стульчика, ну, с одного из, я уверена, что у них несколько». Порой Тилли с трудом Джулию понимала. То ли бедный мозг усыхает, то ли в Джулии дело. Тилли вздохнула, снова нацепила очки и углубилась в сценарий. Марджори Балкер, оказывается, воевала с Гитлером, это еще что такое? Ей же вроде 68. Не рухлядь древняя, если, конечно, ты не сценарист младшего школьного возраста, которому только бы заарканить зрителей помоложе. Милый боженька. Джоанни Ламли лет 65, и никто не ждет, что она станет ходить в войлочных шлепанцах и вязать перед камином. Тилли познакомилась с ней на каком-то благотворительном вечере. «Пошли со мной», — сказала Фиби. «Ты мне там пригодишься». Фиби еле на ногах держалась. Ей заменили коленные суставы, бедренные суставы, даже суставы больших пальцев. Уже заводили разговор о плечевых. Тилли и не знала, что можно заменить плечи. Жалко, что сердце ей заменить не могут. В общем, Джоанна Ламли была очень мила. Правда, Тилли так отравилась канапе с креветками, что потом еще долго страдала бледной немочью. Смешное название — бледная немочь. Анемия и потеря сил. А это расизм? Надо бы поосторожнее, не говорить при паде или как там ее. Лицо Марджори — крупный план. Марджори шепчет. «Винс, сыночек». Умирает. Ну что за вздор? Надо будет подольше потянуть сцену смерти. Она так просто не уйдет. Вложить настоящее чувство, чтобы хоть кто-нибудь всплакнул над ее кончиной. Пора поучить реплики, решила она, но заснула, еле одолев первую. Видимо, позже пришла Саския, сняла с нее очки, выключила свет. Среди ночи Тилли проснулась, посмотрев неизменно лихорадочные сны, а вокруг было темно, ничегошеньки не видать. Небольшая репетиция перед настоящей темнотой.
4 утра, если старый радиобудильник у кровати не врет. Мертвый час. Что-то его разбудило, он не понял, что. Собака тоже не спала. Джексон вылез из постели и в темноте подошел к чердачному окошку, посмотрел вниз, на пустынный двор, на узкий проулок за ним. Не сказать, чтобы вид был очень шикарным. Кто-то шнырял в проулке, грузная фигура, окутанная тьмой. Вынырнула из теней, побрела по улице, слишком далеко, лица Джексон не разглядел. «Не лезь», — посоветовал здравый смысл. «Не лезь, ложись в теплую постель, поищи безопасных приключений в стране снов, не надо натягивать одежду, не надо выбираться из окна на пожарную лестницу, не надо нырять в кошмар страны живых». «Алеоп», — сказал он собаке. Пес склонил голову на бок и озадаченно уставился на Джексона. Джексон показал наглядно, влез в окно, потом опять вылез. На миг замявшись, поразмыслив, достоин ли этот человек доверия, собака ловко выпрыгнула на пожарную лестницу и, подгоняемая Джексоном, полезла вниз по железным ступенькам. Со всей возможной деликатностью Джексон отворил калитку со двора. Не хотелось бы навлечь на себя гнев хозяйки, лишив ее сна, лучшего источника женской красоты. Ее красота и так питается скудно. Проулок пустовал. Джексон вспомнил свою мятежную автостопщицу и полезный фонарик у нее в сумке. Пожалел, что у него при себе ничего такого нет. Из оружия разве что швейцарский армейский нож, да и тот остался в рюкзаке на чердаке. Он дошел до конца проулка и очутился на другой улице, вокруг дома, близнецы Белло Виста. Собака опасливо сжалась к его ноге. Эта эскапада псину явно не развлекала. Впереди на дорогу выпрыгнула фигура. К добру ли эта встреча при луне? Мужик из ленд-крузера. По курткам их узнаете их. У Джексона волосы на загривке встали дыбом, он развернулся, а позади что? Ну, само собой, работают парно, кожаные куртки, кожаные перчатки, большие кожаные ботинки. Джексон — начинка в этом коровьем сэндвиче. Тот, что стоял сзади, хрустнул костяшками, и Джексон вспомнил кота Мерлин Нэттлс, как тот пытался его напугать. Пес ощетинился и заворчал. Надо же, как грозно. Сам-то крошечный. Ага, подумал Джексон, ну давайте, только троньте меня. Меня и мою крошечную собачку, мы готовы. Он повернулся так, чтобы видеть обоих. Тили-бом и тарарам. «Мы как раз хотели с вами повидаться», — сказал один. «Ничего, комнатенка, а? Ах, как счастлив я вскоре оказаться на море!» Беспокоило то, что говорил он как брат Джексона. Тот же шероховатый акцент, тот же неявный цинизм. Джексонов акцент с годами стерся. Неизвестно еще, узнал бы он себя в молодости, если бы услышал. «Вы вообще кто?» — спросил Джексон. «И чего вам надо?» «Пришли меня отколошматить, по причине, которую мне постичь не дано, или что?» «Или что?» «Нам надо или что», — сказал другой. «Но отколошматить тоже можем». «Шутники, значит, худшая разновидность». «По-моему, джентльмены, у нас тут испорченный телефон», — сказал Джексон. «Вы ищете женщину с бензоколонки. Я не знаю, где она». «Ты что, думаешь, мы идиоты?» — спросил тот, что говорил как Джексонов брат. «Ну, мы тебя ищем».
«Меня?
А я-то что сделал?» «Суешь нос, куда не следует», — сказал тарарам. «Вопросы людям задаешь». «Нас просили кое-чего тебе передать», — сказал Тили-бом.
«Вы теперь и открытки к праздникам доставляете?» — спросил Джексон.
«Бытует мнение, что если все шансы против тебя, разумнее тихо отползти, а не тыкать врага в лицо большой палкой». Джексон извлек большую палку и потыкал.
«Погодите, дайте угадаю, вы подарочные стриптизеры», — сказал он Тили-бому, который уже присел, готовясь к драке.
Тарарам снова хрустнул костяшками. «На абордаж», — подумал Джексон. Тарарам ринулся на него, врезался на полном ходу. Джексона повело, развернуло, и не успел он отбить внезапную атаку, Тили-бом ударил его в висок. Джексон покачнулся, однако умудрился заехать Тили-бому по носу.
«Туше!» — выдавил он, и тут тарарам принялся колотить его в живот.
Джексон очутился на земле, слышно было только, как яростно лает собака. Лучше бы помолчала, а то ей тоже достанется. Эти ребята не постесняются и ее вырубить.
Потом тот, у кого речь смахивала на речь Джексонова брата, заговорил пугающе близко, в самое ухо. «Просили передать, мудрила Южный, чтобы не трогал Кэрол Брейтвейт. Еще раз тронешь, мы вернемся».
Джексон хотел возразить. Ладно бы просто избили, но ведь земляки не признали его за своего. Увы, не успел он открыть рот, один земляк пнул его в голову, и во второй раз за ночь Джексона объяла тьма.
«Туи-ту». Не совсем. Скорее так, «Куи-ку». Самка зовет, самец отвечает. Они очень тщательно охраняют территорию, совы. Трейси это знала лишь потому, что на полке стояла книга о птицах Великобритании. Не совсем коттедж, огромный дом. Она как-то не обратила внимания, когда бронировала. Написано было, что спроектирован Бёрджесом, как и церковь в паре сотен ярдов. Викторианская готика. Дом стоял посреди средневекового оленьего парка. Удивительное дело. Если бы они поселились тут на всю неделю, катались бы по дому, как две горошины в громадном стручке. Но на сегодняшнюю ночь они встали лагерем в гостиной. Трейси не хотела застрять в спальнях, не хотела фонариком сбивать каких-нибудь мужиков с лестницы. Первый этаж — срочный побег черным ходом. Саап надежно припрятан за домом. Здесь его искать не станут. Прибыв днем, они прогулялись от дома вниз по холму к искусственному озеру. Над водой кафе. Они посидели снаружи, съели мороженое. Кончиками рожков покормили жадного гуся. В детстве у Трейси была книжка издательства «Леди Бёрд», так и называлась «Жадный гусь». Посмотреть на них со стороны — обычные люди. Приехали на выходные мать и дочь, Имаджин и Люси. Они доели мороженое и пошли вдоль зеленых прудов до самого Фаунтинского аббатства. Садово-парковое искусство 18-го столетия. Каскады, пруды, капризы. Что плохого в том, чтобы улучшать природу? По кромкам прудов толклись стаи головастиков. Тут и там мелькала рыбешка. Трейси вспомнила карпов Гарри Рейнольдса. Крупные дорогие рыбины. Непостижимо, как это купить рыбу, если не хочешь ее съесть. Девочка ходила неплохо. Шаг одной ногой, потом другой. Такого рода ходок. Прагматик. В аббатстве, как выяснилось, проходил какой-то средневековый базар или ярмарка. С актерами в костюмах. Стряпают на открытом огне, учат ткать лен, стрелять из лука по мишеням, целого поросенка жарят. Они ушли до начала танцев. «Очень важно понимать, когда пора откланяться», — сказала Трейси. Они сварганили ужин, тосты с фасолью и сыром, и опять пошли бродить, гуляли на благоуханном вечернем воздухе. В этой обстановке так и хочется употребить слово «благоуханный». Сумерки, час колдовства, май — волшебный месяц. Все туристы разъехались по домам, в парке никого, только Трейси и Кортни, олени и деревья. Никаких загородных звериных рыков, мычание, блеяние, кукарекание, которые, по сути, означают бойню и кровь. Здесь только птицы поют, растет и поедается трава, деревья потихоньку тянутся к облакам. И сотни оленей. Толпы оленят. «Бэмби», — сказала Кортни. Все, по счастью, живые. Понимают, что Трейси недавно убила их сестру. Она серьезно подумывала стать вегетарианкой. Олени были почти ручные. Если подойти слишком близко, лишь поднимут морду, слегка дернут хвостом, отойдут на несколько ярдов и давай дальше траву жевать. Девочка была потрясена. Наверное, раньше не видала животных вблизи, разве только собаку бешеную. В список образовательных поездок придется включить фермы и зоопарки. А потом, когда день наконец покатился в темноту, случилось чудо. Из сумерек, из средневекового прошлого, выступил белый олень, молодой самец. Не понарошку, самый настоящий, белый олень. Застыл, глядя на Трейси. Никакой красавец мужчины и близко не стоял. Олень знал свое место, он был выше Трейси по всем параметрам. Принц среди людей.
«Черт побери», — подумала она, — «вот это да! Это ведь хороший знак, правда же?» Здесь росли древние деревья, дубы, что застали еще шекспировские времена. 300 лет растут, 300 лет живут, 300 лет умирают. Так говорилось в другой книге из коттеджа. Трейси читала ночь напролет. В камине угли, Кортни спит, завернувшись в одеяло на огромном диване. Трейси легла, задрав ноги, на другой. Несла вахту, под рукой фонарик, читала про дубравы, оленьи парки, средневековое аббатство. Тоже способ получить образование. Не спать ночами на случай, если забегут поздороваться какие-нибудь чокнутые сволочи. Сначала водитель Авенсиса, потом кожаные куртки. За Трейси в жизни столько мужчин не гонялось. Жаль, что у всех столь бесчестные намерения. Не говоря уж о частном детективе, который ищет ее, чтобы расспросить о Кэрол Брейтвейт. Кто все эти люди? Зачем их послали? Отнять девочку, отомстить Трейси за то, что ее забрала? Вероятно, и то, и другое. Кто-то из них виновен в смерти Келли Кросс? Вероятно. Неужто Кортни до того драгоценна, что кто-то станет так за ней охотиться? В доме был телефон, и она решила звякнуть Барри. Может, он знает, кто убил Келли Кросс, может, хоть что-нибудь знает. Голос у него был еще угрюмее обычного. Пьет, вероятно. «Барри, этот частный детектив, который вопросы задавал, он не на сером Авенсисе ездит?» «Без понятия». «И он спрашивал о Кэрол Брейтвейт?» «Да о чем только не спрашивал, много о ком. О тебе, о Линде, об Уинфилдах. Не человек, а вирус какой-то». «Погоди», — сказала Трейси, — «об Уинфилдах? Врач, жена, фотомодель?» «Они взяли к себе ребятенка вскоре после убийства Кэрол Брейтвейт, потом быстренько эмигрировали в Новую Зеландию». «Ох ты ж», — пробормотала Трейси. «Вот почему исчез Майкл. Его забрали Уинфилды». Она помнила Иена Уинфилда, видела в больнице, как он над Майклом крыльями хлопал. «Что-то я язык распустил», — сказал Барри. «Ты толком ничего не сказал». «В итоге-то все выплывет». «Что выплывет, Барри? Что происходит?» Барри тяжело вздохнул и надолго замолчал. «Барри, ты тут?» «Да куда я денусь?» «Трейси, я тебя видел на записях с Келли Кросс в Мэрион-центре».
«Блядь!»
«Да уж, вот именно, блядь. И твой отпечаток нашли в доме Келли. Что такое-то?»
«Я ее не убивала».
«Я и не думал, что это ты», — сказал Барри.
«Я купила у нее ребенка», — сказала Трейси.
«Блядь!» Снаружи темень. Трейси никогда не видала такой чернейшей черноты. Если выйти, прошагать по короткой дорожке к калитке, что она и проделывала примерно каждый час, охраняла периметр, кожей ощутишь бескрайность черного неба, россыпь звезд, что снова исчезают под приливом тумана. Трейси казалось, где-то там, в темноте, слышится оленье дыхание.